Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад. И друзьям скажи. Ссылка в описании. Я вас категорически приветствую, Петр.
Я вас тоже категорически приветствую, Дмитрий Юрьевич.
По-моему, у нас наступило лето.
Наступило лето, да. Май выдался насыщенным. Медленно мы двигаемся, но опять же, знаешь...
Да, блин, невозможно быстрее.
Как? С другой стороны.
Не поговорить.
Это правда. Вспоминается всякое.
Да.
Да, я в прошлый раз начинал с того, что я вот готовлюсь к экзаменам, видимо, в этот момент я их уже сдал, наверное, а может и нет, но, в общем, самый такой замечательный переход из детства во взрослую жизнь. А Политбюро 13 июня обсуждает вопросы подготовки к пленуму ЦК. Горбачев. Не надо бояться демократии, не надо бояться вопросов, проблем, обсуждений, нигде, ни на каком уровне, от Политбюро до самых маленьких коллективов. По жизненному уровню, дальше уже следующая тема пошла, по жизненному уровню, мы как Болгария. Возникает вопрос, а как наращивать жизненный уровень? И тут мы натыкаемся на оборону. Главное, как повернуть ее к интенсивному производству. Если бы у нас должный технический уровень был, были бы и резервы. А у нас материалоемкость национального дохода в 1,5-2 раза больше, чем в капиталистических странах, а производительность в разы меньше. Ельцин. В Москве сейчас... Сначала у меня было написано 7 тысяч лимитчиков, но на самом деле 700 тысяч лимитчиков. Я полез проверять эту цифру и как раз нашел повод поговорить про лимитчиков. Тема интересная. Мы о ней, по-моему, ни разу так вот целенаправленно не говорили. А на мой взгляд, особенно в Москве, эта тема, в общем, довольно серьезная. О чем говорит Ельцин? Ельцин говорит о том, что за 15 лет, это как раз по результатам пленума МГК КПСС будет дальше отмечаться в июле, там он докладывает. Складывает ситуацию по лимитчикам, и будет принято впоследствии решение прекратить въезд рабочих по лимиту. На пленуме МГК КПСС отмечается, что за 15 лет в столицу привлечено свыше 700 тысяч иногородних рабочих, что привело к дополнительным затратам на это около 10 миллиардов рублей. Около 50% от общего количества привлеченных на предприятия Москвы покинули предприятия, на которые они принимались. Несколько слов скажу про лимитчиков. Я думаю, что тебе тоже будет что сказать. Вообще, лимитчики в Москве появились в рамках так называемого лимита. Лимита на прописку. То есть, ну, понятно, что в Советском Союзе люди жили там, где они прописаны. Вот. И, собственно, столько с пропиской ты мог устроиться на работу.
Да.
В Москве возникл дефицит рабочей силы в послевоенный период. И с 1957 года начали привлекать рабочих сначала на стройки для того, чтобы строить новые здания. Вот. Дальше стали привлекать уже на производство. Крупнейшее производство Москвы, например, автомобильный завод Ленинского комсомола там, или завод Фрезер. Ну, крупные. Рабочей силы в Москве всегда не хватало. И вот решалась ситуация следующим образом. То есть, увеличивался лимит на количество прописок, которые в соответствии с планом выделялись на эти средства, на эти цели. И, собственно, под этот лимит завозились рабочие. Значит, что это были за люди? Это были в основном жители либо маленьких городов, либо из деревенской местности. Люди молодые. Важнейшим условием – они не должны были быть женаты, то есть, у них не должно было быть семей. Им давалась временная прописка. Ну, и дальше, в зависимости от тех условий, какие у них были, обычно это было 5 лет, они должны были отработать на этом предприятии. После чего либо получить какое-то жилье, до этого жить в общежитии, либо, может быть, уже было жилье, вот, либо продолжать работать, либо получить постоянную какую-то прописку. Ну, казалось бы, нормальная ситуация. Но вообще...
Позвольте уточню, да. Опять-таки, для тех, кто там не жил и не понимает. Уточню в плане прописки.
Да, это важно.
На работу нельзя было устроиться, если у тебя нет прописки. Если у тебя нет прописки, значит, ты еще и не состоишь на учете в военкомате. И то, и другое было обязательно. То есть, вот так вот взять и из Питера уехать в Москву, потому что там работа хорошая, нет. Работать там было нельзя категорически. Это, кстати, про подвижность населения тоже очень многое говорит. А при этом все время получалось, что вот на заводах и на стройках люди из мегаполисов они работать не хотят и не будут. У них есть другие места, куда можно пристроиться. Да. С этой целью везли так называемых лимитчиков.
Это очень важно. Потому что вообще, конечно, Москва привлекала рабочих и других высококвалифицированных специалистов по линии внутривенственной и так далее. То есть Москва, конечно, всегда привлекала специалистов со всей страны.
Да.
Они ехали в центральные министерства, на предприятия. Но это выглядело фактически как, ну, я не знаю, как какая-нибудь вот сегодняшняя или там Германия, да, которая заинтересована, естественно, в притоке качественной рабочей силы, а какие-то задачи, значит, неквалифицированные, вынуждены решать. За счет мигрантов. Ну, или то, что у нас сейчас происходит.
Да.
Вот. Дело, разница в том, что в Советском Союзе это, значит, было поставлено на плановую основу. Значит, какие были проблемы с этим?
Тут еще. Тут недавно записывал ролик, где контингент задает вопросы, где заработать денег. Я контингенту на вопросы отвечаю, что для того, чтобы заработать денег, неплохо получить специальное профильное образование по востребованной специальности, овладеть, так сказать, получив образование, овладеть специальностью, а после этого устроиться на козырное место. И приготовься. Козырное место, оно, наверное, в Москве или в Ленинграде, где-то вот так. В ответ поднимается совершенно дикий вой. Ну, во-первых, я, как ты понимаешь, оправдываю там неведомо что. Вопрос ребром – это что теперь? Всем ехать в Москву? Вот понимаешь, когда на Украине принимают какой-нибудь там совершенно идиотский закон без виз, и 10 миллионов человек выезжает мыть унитазы в Европу, это ни у кого никаких сомнений на Украине почему-то не вызывает. Совершенно очевидно, что унитазы выгоднее мыть в Европе, чем в России, например. И мы поедем в Европу мыть унитазы. И это ни у кого сомнений не вызывает. Хотя, казалось бы, это что теперь, всем в Берлин ехать, что ли? Да, всем ехать в Берлин, вы не представляете.
Да, больше в Польшу, там, да, ну, в Германию в том числе.
Да. Слово «лимитчик» было оскорбительным.
Да.
То есть лимита понаехавшая, это постоянно звучало, что мы вот тут местные, у нас,
ну,
все хорошо.
А там были для этого вообще, конечно, формальные, неформальные, были основания. Потому что, конечно, лимитчики, ну, скажем так, давай два аспекта рассмотрим. Первый – это социальный. Кто такие лимитчики? Это люди другой культуры. Это люди, как правило, сельские, это люди с низким уровнем дохода, люди, проживающие в, особенно первое время, в общежитиях. Люди
без семей.
Без семей.
То есть регулярно бухающие, дерущиеся.
Да, потому что, ну, если у них нет семей, то, как правило, они, в общем, не всегда заинтересованы, чтобы деньги куда-то там отправлять обратно.
Это лучше всё-таки пропить.
Да, пропить интереснее и веселее. Вот. И, в общем, это возникает, конечно, много как бы трений. В принципе, наличие 700 тысяч жителей за 15 лет приехавших в город Москва с населением в то время 8 миллионов. Там, кстати, к 80-му году Москва из-за притока лимитчиков, которые составляли 72% всех прибывающих в Москву, 72%, ну, практически все, достигла уровня 8 миллионов к 80-му году вместо 90-го, потому что по плану это было...
Ого.
Да, это очень быстро. Казалось бы, ну и что такого? А очень много чего такого. Потому что что такое 700 тысяч человек лишних? Это их надо куда-то поселить.
Раз.
Это значит, их у кого... значит, кому-то жилье не построят, потому что из воздуха не возьмешь. Это усугубляет квартирный вопрос для москвичей. Потому что москвичи ждут квартир там, по 10-15 лет, а тут приехали люди. Да, они живут, может быть, в диковатых условиях, но в общественном сознании у тебя ощущение, что из-за них ты, так сказать, как-то что-то недополучаешь. И это большая нагрузка на социальную инфраструктуру. Да, потому что они
магазины, там... школы, всё, поликлиники, детсады там и пошло по
элементарные парки. Да, элементарно эти люди начинают куда-то идти выпивать. Это криминал. Там, они начинают где-нибудь бухать, извините, где-нибудь на лавочках. Да? И вот этот вот культурный дисбаланс, он, это фактически вам ввозят вот таких вот... На сегодняшний день это мигранты.
Да.
И, кстати, если мы говорим о том, что вот лимита – это, значит, пагубное порождение социализма, вот ничего подобного. Вот вам рынок. И вот точно такая же, только из Таджикистана.
Да? Да, да.
Вот. Поэтому здесь... Но проблемы есть.
Да.
И, естественно, у москвичей есть основания их недолюбливать. Кроме этого, лимитчики лишены некоторых основных прав. Они не могут, например, брать кредит или покупать какие-то вещи в кредит. То есть, он не может купить стиральную машину в кредит, а денег у него нет. Соответственно, он, в общем, пораженный в правах. Он прикреплен к предприятию. Он не может взять и уволиться, потому что его тогда, значит, скажут, дорогой, так сказать, езжай обратно к себе, вот прописка у тебя заканчивается. А у него есть выход из этой ситуации. Это если он женщина, то выйти замуж в сегодняшнем мире, если он женщина, звучит как интересная бизнес-идея для гостя. Если он женщина, он может выйти замуж или жениться на человеке с пропиской. Но это опять же возникает вопросы, да, потому что случилось чувство среди между молодых людей. Не встретил ты девушку с ткацкой фабрики, да, там какой-нибудь. И начинаешь думать, это как сейчас, допустим, ты богатый парень, вот у меня был приятель. Он все время он переживал. Он раз разбогател, все время переживал, любят они меня за деньги. Или вот потому что я такой хороший. А тут ты начинаешь думать, за прописку она меня любит. А там же у тебя мама есть.
Да,
мама подскажет, за что она тебя любит. И что она въедет на нашу жилплощадь.
Помним, права на нее, а потом вы разведетесь, и она отсудит кусок квартиры.
Да, помним фильм «Москва слезам не верит». Вот там точно такая же мама. То есть это, конечно, создает определенное трение и отношение к лимитчикам. Вот ты говоришь, вот они лимитамы вот такие. Это не почему вот такие, а потому что они как бы наступают на нашу вот эту историю. Вот. Для самих лимитчиков это, конечно, тоже непростая ситуация, потому что понятно, что они действительно вынуждены, в общем, вести другой образ жизни. Они, все эти проблемы с прописками, они затрудняют браки с москвичами. Соответственно, они женятся между собой, лимитчик с лимитчиком, рожают детей между собой. То есть создается такой социум, который приносит, так сказать, ну, как бы сказать, много. Вот Москву называют большой деревней. Вот это вот, то есть при сельский образ жизни, вот когда мы видим, например, я вот бывал на таких свадьбах, когда в хрущевке в квартире, значит, ставится лавка такая
сквозь комнаты,
да, и там сидит, значит, 60 человек и выкуп невесты, это чисто сельские традиции. То есть москвичи, я бы так вот тоже немножко удивлены, это не хорошо, не плохо, но это другой социум, и это меняет социальную сторону жизни. Теперь экономическая.
Я еще добавлю, с твоего позволения, что вот они у себя, как это, как правильно говорить, они у себя в деревне привыкли орать, например, то есть разговаривать громко, и он на улице за 20 метров орет, он в трамвае орет, еще в лесу, что ли. То есть это даже вот эти вот всякие мелочи в поведении, они, мягко говоря, странные. И вот эти все, без разницы от национальности, понаехавшие, они городских раздражают в первую очередь тем, что они себя не так ведут. Неважно, кто он, узбек, таджик, русский, там, я не знаю, калмык, абсолютно без разницы. Ты из деревни приехал сюда, а здесь так себя не ведут. Ни хорошо, ни плохо тоже.
Я думаю, каждый сталкивался, ну, например, когда мы видим... Не будем никого обижать, но, предположим, таксист с ярко выраженными чертами, так сказать, жителя отдаленных регионов нашей, так сказать, бывшей советской родины. Он, вот, например, едет и что-то увидел. И он так остановился, посмотреть, и смотрит. И ты ему как бы говоришь: слышь, там вот ему тоже, ты там не у себя, вот в этом населенном пункте, где вы проживаете, да, вот здесь как-то у нас вот это вот.
По-другому
несколько. Да, ты если там ты как-то прижмись, там, чтобы не мешать никому, а то ты встал. Вот, и это, конечно, эта проблема существовала. Так, ну что, да, вот, и в связи с тем, что. Закончу тему социальных браков. То есть, да, действительно, они создавали семьи в основном между собой, но были, естественно, возникали фиктивные браки.
Да.
А фиктивные браки – это что? Это сразу, значит, рост разводов. Потому что фиктивный брак, он там потом заканчивается разводом, низкой рождаемостью, то есть влияет на демографию еще негативно. Вот, что касается экономической составляющей, то она тоже здесь неоднозначна. Ну, с одной стороны, действительно заполнялись рабочие места. И поначалу без этого было не обойтись. Но бездумный вот этот вот постоянный завоз лимитчиков, он приводит к чему? Приводит к тому, что, значит, вместо того, чтобы потратить деньги на модернизацию производства, ты обращаешься в крупное предприятие, обращается там, в Московский горком партии с просьбой выделить квоту еще на 3000 человек на следующий год, потому что это удобней. И деньги они тратят на общежитие, на строительство какого-нибудь жилья, что дешевле, чем обновить, например, производство. То есть, это еще система, конечно, и притормаживает технологический прогресс, потому что технологический прогресс он в значительной степени, конечно, зависит от условий, в которые ты поставлен. Но вот нет у тебя людей, значит, придется тебе какой-нибудь агрегат покупать, чтобы он их заменял. Да, он будет дорогой, но со временем он купят. А здесь решение гораздо проще.
Усилия прикладывались серьезные, то есть, чтобы хоть как-то жителей мегаполисов загнать на заводы, а их уже можно было только загнать. Вот когда я школу заканчивал, по-моему, там 78-й год, по-моему, я плохо помню, то гражданин Романов, который у нас тут в Питере у руля был, уже вводил, так сказать, после 8 класса желательно было всем пойти в ПТУ. То есть количество 9 и 10 классов стремительно сокращали. Угу. И там должны были учиться только те, кто готов идти в вузы. Соответственно, тебя по успеваемости. Как ты 8 класс закончил там? На тройке. Ну вот техникум – это потолок, на который ты можешь рассчитывать. Там мастером на производстве будешь. Или ПТУ. Нормально. Будешь квалифицированным рабочим. То есть это принудительно все делалось, чтобы вы это забудьте уже всякие эти. Надо на производствах работать. И вишенкой на торте. Вот я работал на инструментальном заводе, жил в коммунальной квартире на 20 комнат. Такая хорошая у меня квартира была. А там жили соседи, которые работали. У нас там был, я забыл, как правильно называется, предельно-ниточный комбинат имени Кирова или предельно-ткацкий. В народе называется Дунькина фабрика, потому что там в основном тетки работали. Вот. Ну так и теток не хватало для работы. И поэтому советское правительство начало завозить вьетнамцев из Демократической Республики Вьетнам. Да, приготовьтесь. И туда 9 часов лету на новом самолете, хорошем. Тогда было гораздо дольше, блин. И это тысячи человек. Это не какие-то вам узбеки и таджики со всем уважением. Это вьетнамцы вообще не ведомо откуда, но их приходилось завозить, потому что вот так у вас система трудовых кадров устроена.
Я был один раз в общежитии вьетнамцев у нас.
Жареная селедка?
Да не, бог с ней, селедка, не институтская. В институтском общежитии у нас тоже, ну, ему, где учились, они жили, там была жареная селедка. Нет. Это было общежитие вот именно для... Это уже было в 90-е, но они там как-то остались. И как-то... Ага. Ты знаешь, я был в шоке. То есть, это, конечно, страшно. Это общага. Причем общага не студенческая какая-то.
Взрослые люди.
Тюремная какая-то просто. Это какие-то коридоры полутемные, значит, как норы вот эти люди. То есть, я понял, я первый раз ощутился не в Москве вообще. Я понял, что есть какой-то чужой мир. Что я там делал, не помню. Вот это как раз были рабочие, видимо, последние, которые там жили. Это прямо страшно. Это было общежитие то ли АЗЛК, то ли еще что-то, не помню.
Но прямо... Тоже АЗЛК. То есть, это их привозили для работы на производство.
Уже на позднем этапе. И, кстати, вот то, о чем я хотел, что в 86-м году как раз при Ельцине было принято решение остановить эту практику, потому что это стоит дорого для города, и город не выдерживает нагрузки, и возникают проблемы, денег-то нету, их же надо как-то там строить для них, куда-то селить всех. Вот. И с 87-го года стали пытаться останавливать это, но так, в общем, толком и не получилось.
А я в них видел еще другое. Я потом уже там бомбил на машине и в том числе массово возил вьетнамцев по общежитиям, где селедку жарят. Там смрад просто чудовищный стоял.
Селедку жарят.
Ну, да. У них еще... Я потом уже подумал, что у них еще есть такой, знаешь, специфический соус. Нюакмам называется. Это когда ловят такие маленькие рыбешки, как наши снитки, такие маленькие рыбешки, их там в чины в какие-то складывают, на берегах Меконга зарывают, и они там полгода примерно гниют, блин. Натурально гниют. Из них там сочится какая-то. Это называется ферментируется. Из них сочится такая корица, как соевый соус, он по цвету. Запах. Вот я, у меня нюх хороший, вот ты к хате подходишь, там дверь понюхал, там, ну, здесь самогон точно, там дрожжами прёт, сивуха, и здесь там уксусный ангидрит, героин варят, да? А здесь труп висит, вот точно неделю уже минимум. Вот на столе этот нюхмам, блядь, натурально вот трупный запах, как вы его жрёте вообще. То есть смрад чудовищный. Я был на острове Фукуок. А он у них с другой стороны. Это единственное место во Вьетнаме, где видно закат, как солнце в море садится, потому что Вьетнам на другой стороне полуострова. Там на фабрику отвели, на острове Фукуок, там самый вкусный этот нюакмам.
Там такие чины. Он съедобный вообще, как он?
Я не знаю. Чины такие по 3 метра, а он, ну, его там много, но там уже запах настолько оглушающий, то есть много, что не это не покойниками пахнет, а не пойми чем. Ну, я попробовал сожрать какое-то говно вообще. Ну, его как это, знаешь, как дуриан, запрещено там в самолеты тащить. Не дай бог прольется, не отмыть, то и вести самим, я так понимаю, запах не очень нравится. Ну так я к чему? Вот я вьетнамцев многожды возил за деньги, а они, например, скупали в магазинах например, алюминиевые кастрюли в каких-то вообще промышленных масштабах. Ну и беседы, а что это, зачем кастрюли-то? Ну, а вьетнамские товарищи поясняли-то, я вижу, не в курсе, с чего денег-то можно нажить. У нас кастрюль нет. Я приеду, я их там продам, нормальные деньги выручу. А, ну, они контейнеры набивали и отправляли контейнерами. А самый потолок был – это купить какой-то мопед, мопед, не мотоцикл, не что-то там, мопед, и отправить домой мопед. Это равносильно, ну, я не знаю, ну, не Rolls-Royce, конечно, но около мопед того.
Нормально. Знаешь,
это... Это вообще, я тогда глубоко задумался, что какой-то этот уровень благосостояния, который измеряется наличием алюминиевой кастрюли, мы, наверное, не так плохо живем, как нам может показаться.
Надо сказать, что в 1986 году тоже было, в общем-то, на грани.
Да, как ты понимаешь, большинство населения Земли живет на уровне, что если у тебя есть набедренная повязка и цинковое ведро, то ты уже богат. Так-так.
Вот. Ну и завершая тему с лимитчиками, мне кажется, еще важно отметить вот что, что они, конечно, их не под ружьем гнали, конечно, в Москву. Это люди ехали, потому что в Москве, да, конечно, жить было лучше. Москва – это действительно центр. А здесь и гулять приятнее, и социальные блага. Ну и опять же,
да,
и опять же есть какие-то карьерные перспективы. Да, сейчас я поработаю здесь, потом я получу жилье, может быть, там женюсь, выйду замуж или как-то еще пропишусь, ну и так далее. Там буду крутиться. В общем, это, конечно, в каком-то смысле социальный лифт, который, с другой стороны, к справедливости людей, которые эти вопросы задают, конечно, вытаскивал молодежь из деревень. Вот. И в условиях вот контроля этого, ну, не знаю, правильно это было, неправильно. Ну, в общем, проблем с этим, конечно, хватало. Вот. И мы о них, в общем-то, поговорили. Так что вот когда говорят «Москва – большая деревня», мне кажется, это говорят именно вот про это. Хотя, с другой стороны, Москва в любом случае – это город приезжих, конечно.
Ты знаешь, это настолько все странное всегда. Я, поскольку сам понаехавший, меня, правда, маленьким сюда привезли, но я здесь, например, в Питере. Это важно все время отметить, что ты коренной ленинградец. Это важно. Коренной ленинградец. Это ты практически аристократ. Не смотри, что бабушка приехала из деревни, как у меня там соседка из Поволжья пешком пришла в Питер от голода в 24-м году. Вот. Ну, коренной – это важно. Это очень... А ты не коренной, я вижу. Ну, ты чмо какое-то. То есть, ты человек совсем другого сорта. При этом, как ты понимаешь, а что было в революцию, вы помните, не помните? Сколько тут освободилось жилья, например, и сколько заехали? А в моей 20-комнатной квартире, я тебе боюсь соврать, в башке там, в ней, по-моему, до блокады жило не то 80, не то 88 человек. Ну, пускай будет 80. После блокады осталось трое. И вы не поверите, они приехали снова. То есть это... А откуда они приехали? Ну, Россия, на всякий случай. Это крестьянская страна. И вот эти вот рассуждения на тему «понаехали, большая деревня». А вы сами-то откуда? Все аристократы, что ли? Да колупни любого, ёлы-палы. И предки, да, из деревни. И что такого? Ничего.
Нет, здесь не...
Получили образование, выучились, воспитались, и нормально.
Я думаю, что в случае с лимитчиками, так называемыми, тут вопрос не в том, откуда ты или кто ты, а вопрос именно, что ты... И это была совершенно такая обособленная в значительном смысле группа людей, которые вот таким образом попадают. Тут, скорее, мне кажется, не происхождение, а именно социальный статус был другой. Потому что если ты... Ну, я не знаю, предположим, ты из деревни, там, не знаю, учитель, или ты кто-то еще там, и ты сам приехал, или тебя перевели, или ты закончил вуз и попал, или ты военный и так далее. Это все-таки ты смешиваешься, ты попадаешь в ту же самую примерно среду. А вот здесь, когда целевым образом тебя завозят на низкооплачиваемую работу, селят в общагу, значит, лишь поражают в некоторых правах, да, то есть ты. И твоя задача – это прописка там и так далее. Ну, скорее всего, ради чего же они ехали, в общем-то, не из-за денег, потому что мы еще и не доплачивали, в общем, не сказать, что платили бы.
Из-за денег в перспективе.
В перспективе, да. То это скорее вот такая социальная группа, которая просто вызывала определенные социальные проблемы. Вот. Ну, и в связи с этим и связаны, наверное, эти выражения. Но, собственно, вот, ну, факт есть факт. Сейчас, кстати, опять же, да, можно сколько угодно обвинять социализм, что вот он был такой. Ну, пожалуйста, пришел рынок,
И что теперь?
Те же самые мигранты, просто они теперь едут не из деревни, да. Ну, хотя из деревни тоже.
Да, применительно к нашим дуракам это, ну, к вопросу, и что теперь всем ехать в Москву? Ну, а вот бывшие республики, и что теперь всем ехать в Россию на заработки узбекам, таджикам и киргизам? Да, ехать в Россию, потому что в других местах денег нет. И что теперь с Украины всем ехать в Европу? Да, в Европу. И что теперь в США ехать, что ли? Да, там деньги, вы не поверите. Ну, что за глупость вообще какая-то? Но факт, вот я с тобой полностью согласен. То есть вместо модернизации производства, установки нового оборудования, вместо этого вы вот какие-то странные решения. Людей-то, понимаешь, вот я советскую власть прекрасно помню. Любой завод, заводская проходная, там двухстворчатый стенд висит, и в нем таблички, кто там требуется. Вот. Надпись «требуется» и «требуется рабочие», именно рабочие. Постоянно, на каждом заводе, везде это висит, потому что людей не хватает тупо. Так может производство как-то это переобустраивать?
Ну да, просто если у тебя есть возможность на самые сложные, самые неквалифицированные работы завести людей, это быстрее и проще.
Конечно.
Потому что тебе модернизировать-то это годы, это что там надо, а тут тебе сегодня надо проблему решать.
Проблему не решит, да. Так-так.
Дальше продолжает Борис Николаевич Ельцин на том же заседании. Немного сбивчивый текст, но мне, конечно, видно, чем он, собственно, занимался и в Москве. В городе, значит, речь идет о том, что вот он проводит такую модернизацию, но вообще деятельность его зачастую была, и, может быть, по большей части была довольно разрушительной. В городе мы закрыли 800 контор, в том числе 2 института, докладывает Борис Николаевич, а помещения отвели под лавки, под кафе. На одном заводе долго уговаривали сократить управленческий аппарат, ничего не получилось. Тогда ночью снесли полздания конторы. Из 33 пленумов райкомов только 5 прошли в духе 27-го съезда. Ну, то есть, он жестко пытается, значит, вот внедрить, тут они сейчас дальше все время про запад.
Какой замечательный метод снести.
Да, он просто берет и сносит, но людей тоже куда-то девать надо. В общем, да, они в то время, Борис Николаевич, все пытался в Москве, значит, какие-то вот запах пирожков обеспечить, потому что они, вот, Москва должна пахнуть пирогами, была вот такая концепция. Вот при этом с рынков всех ударили, и поэтому, значит, пытались вот открыть вот эти производства вместо контор, которые в центре города находились на первых этажах зданий.
Тоже, кстати, характерный штрих. Это сейчас ты идешь по улице, ну вот как у нас, и я не знаю, в каждом втором доме какой-то общепит. Здесь кафешка, тут какой-то ресторанчик недорогой, тут ресторан дорогой. Вот при советской власти, вот, например, я тут неподалеку учился в автошколе. Прежде чем уйти в армию, надо было получить воинскую специальность. Ну, молодые, 18 лет, мы жрать хотим. Ну, вот перед школой стояла тетенька с этой, тачка на колесах. И там были пирожки по 10 копеек, эти во фритюре, там в кипящем масле сваренные. Все. Это все, что ты мог сожрать на улице. Без вариантов. Ничего не было.
Сейчас бы, наверное, заворот кишок, а то так пирожка бы случился моментально.
Были отличные рассказы, что у кого-то работает знакомый в пирожковой, он утром приходит, не включает свет. Значит, приходит, крадется к мясорубке, жмет на большую красную кнопку, раздается истошный визг. Это крысы сидели в мясорубке, и фарш пошел уже. Значит, вот это вот вы и жрете. То есть постоянно там эти пирожки с крысятиной, это все время фигурировало. Так жрать нечего.
Да, ну, пирожки.
Нигде ничего помню, не было, блин. И то, что запах пирогов, ну, устремление, конечно,
не, правильное. Устремление правильно. Плюс, более того, конечно, было огромное количество непонятно, чем занимались. Занимающихся НИИ, контор там и так далее, которые сидели в центре города. Какие-то, значит, странные люди.
А потом я к узбекам когда поехал, а у узбеков там на каждом углу, просто на каждом углу пирожки, самсы. Эти, знаешь, самса – это где там баранина с луком. Там.
Вкусная штука.
Что это у вас в самсе? Один лук. Где же один? Много лука. Вот. А на дому постоянно организовывали чисто это. Помнишь, 12 стульев, где там отец Федор столовался там у кого-то.
Да.
Приходишь в этот, в частный дом, а там, значит, плов сварили, и миску плова можешь сожрать за рубль. Рубль были приличные деньги, но так и плов нажоришь.
Ну, и там какой-то капиталистический феодализм.
Так точно. постоянно везде.
Я уж не вот раз... где надо было с нетрудовыми доходами.
Да, вот нетрудовые.
Хотя, доходы, может, и не надо да. было, наоборот, потому что если там еще им это запретить, то я уж не знаю, как они там жили.
Так а в результате, понимаешь, у тебя нет никаких проблем, куда пойти пожрать. Там чайханы на каждом углу, уважаемые люди сидят, чай пьют, водку, например. Плов тебе тащат. У нас ничего подобного не было. То есть пожрать в городе невозможно. Извините, наболело.
Да, ничего, нормально. Ну, еще ряд событий. Тут Горбачев дальше рассказал про то, что ускорение – это дело всего народа. Ну, это понятно. Интересное событие проходит 15 июня. Совместный советско-американский поход за мир по маршруту Ленинград-Новгород-Калинин. Теперь Тверь называется. Москва. С 15 июня по 8 июля 1987 года. 200 человек американцев, представители антивоенных организаций.
Чисто Форрест Гамп, бегущий поперек Америки.
И, значит, вот Советского Союза были так называемые представители среднего класса. Учителя, студенты, ну и так далее. А вот, вот тут, то есть, были какие-то мирные инициативы. Ну, еще пропущу тут еще пару небольших авиакатастроф. Я думаю, не стоит тратить время. 23 июня Горбачев проводит совещание с секретарями ЦК, завотделами ЦК и собственными помощниками. То есть, он пытается все-таки ускорить. Он пытается достучаться до своих подчиненных, что нужно как-то быстрее действовать. Июньским пленумом мы вышли... Прошел пленум. Мы вышли на важнейший этап после съездовской работы. Еще раз надо было сказать, что перестройка идет медленно, и что она могла бы идти сильнее, если бы активно действовали ЦК, обкомы, крайкомы республик. Они медленнее перестраиваются, чем трудовые коллективы. Перестройка, говорит Горбачев, революция. Революция в умах, в производстве, в производительных силах, в производственных отношениях, во всей надстройке, во всем. Мы занимаемся соединением социализма с НТР, научно-технической революцией. И в этой работе жизнь покажет то, чего стоит. Так что кадровая политика – это сейчас вопрос вопросов. Вольский, помним Аркадия Вольского, зав. Отдела машиностроения ЦК КПСС, докладывает. В сфере машиностроения на информатику, ключевая отрасль тогда прогрессивная, работают, внимание, 250 тысяч человек. Что они делают, мы не знаем. Аналогов мирового уровня у нас нет. У нас все случайно. 30% надомников зарплата хорошая. Существует проблема заказчика. Главным образом это Министерство обороны. Проверили 14 институтов, которые работают НТР. На НТР, научно-техническое развитие, извините, не революция. 90% это тема диссертации, академическое любопытство. Отдача 4 копейки на рубль. Это прямое проедание ВМП, валового национального продукта. Самое главное, Михаил Сергеевич, кадры. Опять же, переводя на человеческий язык, действительно огромное количество занимается вроде как научными изысканиями, но практического, то есть это диссертации, научные работы, выхлоп нулевой. 250 тысяч человек. Это много. Конечно. Это много. Это говорит об эффективности того, что вроде бы правильным делом занимаются, но ничего не внедряет, ничего не происходит. Горбачев. Как в легкой промышленности финансовую политику строили? Пальто без мехового воротника стоит недорого, а как только оно с меховым воротником, цена почти в полтора раза дороже. А что такое пальто никто не покупает? Наплевать. Избаловались без конкуренции. Ну, это к вопросу, да, что, конечно, выгоднее производить с воротниками. Там, ну, понятно. 12 постановлений Совмина было по ацетату. Прекратить его производство. А Листов, министр химической промышленности, гонит его и гонит. Японцы создали завод по производству бельевого трикотажа. Завод-автомат. 600 рабочих выпускают 600 миллионов изделий. А у нас такое количество продукции выпускает 900 тысяч человек. Вместо 600. Ну, то есть, речь понятна, да, о чем? О том, что отсутствует эффективность производства. И по сравнению, конечно, с Японией, ну, да. Совсем все плохо. У нас много людей в пожилом возрасте сидят на должностях министров, ждут пенсии, работать по-новому не собираются. Ну и так далее. То есть всех вводится аттестация. Запущены внешнеэкономические связи, министр, по-моему, внешнеэкономических связей, скорее, со странами. Те же болезни и беды, что во внутреннем развитии. Ведомственные правила, несогласованность в действиях между министерствами, бюрократические и так далее. То есть, проблема, друзья уже прямо говорят, если хочешь топить какой-то вопрос, направляй его в СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, экономическая организация социалистических стран. То есть, это тоже не работает. Крупные предприятия эти отрезаны от сотрудничества с соцстранами. Если соприкасаются, только через толщу СЭВа большая бюрократическая структура. Ну и так далее. То есть проблем между соцстранами в ценообразовании там куча и так далее. Вот близкая тебе тема. На следующем заседании Политбюро о Вьетнаме. Горбачев. Развал экономики во Вьетнаме сохраняется, несмотря на нашу помощь ему в 9,5 миллиардов рублей. Рыжков. Советники там наши ходят табунами. Финансовые советники на уровне замминистра. А денежную реформу провели и развалили все финансы. Горбачев. Надо искать подходы, чтобы способствовать развитию их собственными силами. Главный акцент на аграрный сектор. Страна голодная. И надо одеть, обуть миллионы. А ты говоришь, кастрюля. Там есть нечего во Вьетнаме. Вьетнам может уйти от нас, если мы не поможем запустить то, что начали им строить, с выходом на легкую пищевую промышленность. То есть мы еще Вьетнам строим там заодно. Но не поддаваться на их амбиции и вбивать им мозг против иждивенчества. Большая проблема, потому что стран-то этих много. Угу. Еще там Сирия, Ливия с Каддафи. Ну, еще обсуждают Афганистан. Тоже пытаются дать возможность им для самостоятельных действий немножко отойти оттуда. Жалуются на США, что США не хотят политического регулирования. Ну и так далее. Тоже не буду тратить время. Громыко говорит, ну, обсудили Афганистан, все плохо. Громыко говорит, это не наша война. Горбачев, нас труднее будет упрекать за нее. Громыко, надо привлечь правительство людей из оппозиции, найти фигуры. То есть, пытаются что-то сбалансировать. Чернобыль снова. Кто утвердил размещение АЭС, спрашивает Горбачев, в густонаселенных районах. Помните дискуссию на этот счет в «Коммунисте»? В 1979 году. Но тогда рот заткнули академику Долежалю. Не позволим, чтобы нас, членов, чтобы нас Политбюро проклинали. Главное сейчас безопасность АЭС. Ну, то есть, у них по Чернобылю очень много вопросов по вообще безопасности в будущем использования такого типа реактора. Помню и другую статью в «Правде» к 30-летию первой АЭС. Там атомная энергетика может служить эталоном безопасности. А что на поверку? Грянул Чернобыль, никто не готов. Ни гражданская оборона, ни медслужбы. Дозиметрами не обеспечены. И по минимуму пожарная служба не знает, что ей делать. А, дозиметры вообще не по минимуму. Свадьбы справляли на другой день поблизости. Дети на улицах играют. Система оповещения никуда не годная. Нет автоматического отключения. Облако пошло после взрыва. Его по пути кто-то засек, меры принял? Нет. Директор станции Брюханов был уверен, что ничего не могло произойти. Он и его зам не знали, что будут проводиться испытания на блоке. А между тем, за последние годы было много аварий на Чернобыльской АЭС. Это вас не насторожило? Главный инженер у вас электрик. Его главная забота – выдать больше энергии. Вот и Мешков, замминистр среднего машиностроения. И сейчас нас уверяют, что реактор надежный. А почему же вы тогда не подписали... Сами подписали недавно проект с предложением прекратить строить такие реакторы. Славский, это министр, я не подписывал. Горбачев, так можно их эксплуатировать или строить? Мешков отвечает, можно, если строго выполнять регламент. Ну и дальше идет такая довольно жесткая дискуссия по поводу, значит, вот опасности энергетики и так далее. Но, в общем, мы видим, что на Политбюро, в общем, скажем так, все довольно печально с точки зрения обсуждения. Мы 30 лет слышим от вас, опять же, Горбачев продолжает, что все тут надежно. И вы рассчитываете, что мы будем смотреть на вас, как на богов, к ученым обращается. От этого все и пошло, потому что министерство и все научные центры оказались вне контроля. Кончилось провалом. И сейчас не вижу, чтобы вы задумывались над выводами. Больше всего констатируйте факты, а то и стремитесь замазать кое-какие. В том, что произошла авария, виноват персонал. Но масштабы аварии в физике реактора.
Это правда, объекты. Да. То есть, это вполне конкретные люди устроили. Но беда была в том, что вот такие действия, которые они там совершили, были непредвиденные. И случилось вот такое. Теперь такого произойти не может.
Ну, и дальше, в общем, довольно такая насыщенная дискуссия. Я тоже не буду зачитывать. Но к тому, что, конечно... Вот, например, академик Легасов говорит, реактор не соответствует требованиям безопасности по важнейшим параметрам. В 1985 году в Финляндии физики по гамбургскому счету проставили высокие оценки нашей АЭС, но из нее перед тем вынули автоматику и технологию, заменили шведско-американскими. Ну и дальше, значит, опасность АЭС, обсуждается вопрос опасности АЭС, что делать дальше?
Новые строить, что можно делать? Да. Дорабатывать реакторы, строить новые.
Что надо в решениях, резюмирует Горбачев, определить тип реактора, отменить Чернобыльский, создать Минатомэнергетику, отдать ту часть Минсветмаша, создать устав такого типа, как в Аэрофлоте и Минфлоте, Госнадзору дать абсолютные права везде, а то их не пускают никуда, даже в авиацию и во флот, создать межведомственный совет, привлечь парторганы Украины к разбору последствий, ну и так далее. Что мы слышим здесь на Политбюро, ведомственные подходы, гражданская оборона, разобраться, денег туда вваливаем от толку, офицеров там полно, надзор ли. Ну, в общем, понятно, что все плохо во всех...
Везде.
Везде, да. Куда вот они не смотрят, везде кладем конец и так далее.
Тут опять другое вижу. То есть, социализм – это настолько серьезная вещь, что можно ничего вообще не делать, судя по всему. Оно настолько расхолаживает, что а что дергаться. И так все нормально, и так все хорошо.
Ну, да.
Никакой этой, как ее, конкуренции внутри тупо нет. Это важно, да. Что никто тебя не душит и тебе ничего не грозит. То, что вокруг там окопались, ну так у нас ядерные бомбы есть, мы всех распугаем, там раскидаем и все такое. Как-то, ну, катастрофа, натуральная катастрофа.
Катастрофа по всем. Я просто читаю дальше. Щербицкий, первый секретарь ЦК Компартии Украины. Что делать с детьми? Их в одном Киеве 600 тысяч. Сейчас вывезли. Но осенью возвращаться придется. Что с водой? Недели проходят, а дело стоит. Киевскую АЭС надо прекратить строить. Ну, в общем, да. Подбрасывают мысли, говорит Горбачев, о дискредитации СССР, советской науки и техники, мол, атомная энергетика у нас уродливая, ситуация очень серьезная. Ну и прочее, 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 потому что действительно международные последствия там
ну, были. Ну, тут да, тут любая оплошность будет использована против тебя.
Предложение о наказаниях надо принять. Перед смертью погибших, перед народом мы держим ответ. Постановление доработать, ну и так далее. Правительство вернуться к энергетической программе до 2000 года. Ну, в общем, навели шороху. Вот. Не знаю, что там. Ну, и заканчивает Горбачев тем, что через 3 дня будет мое выступление по телевидению по итогам этого заседания. Отметить героев, наградить как следует всех, проявивших себя. Ну, опять же, тема Чернобыля разобрана подробно очень. Мне просто кажется, что вот это важно почитать немножко, хотя бы показать, что действительно во всех сферах. И гражданская оборона, и энергетика. И это действительно Чернобыль – это то, что называется рвануло. Вот. А вокруг, в общем, все довольно печально. 29 июня Аргентина выигрывает у ФРГ в финале чемпионата мира. Марадона красавец. Великолепный чемпионат был. Это как раз тот чемпионат, где он рука бога. И вот это все. Это, конечно, было шикарное время. А 1 июля...
В это время я был на военных сборах. Меня решили призвать на военные сборы. В армии меня учили на специалиста по... газовой техники высокого давления. У меня компрессор был на 400 атмосфер. А на сборах меня зачем-то начали переучивать на тяжелую гусеничную технику. Зачем? Загадка. Я был ценный специалист. Но меня там всякие эти Metal EBV, этот ГТТ и танк Т-72. Я тут у нас под Питером там в Карелии такое саперное, по-моему, называлось. Славно провел 2 месяца. Хорошо было. Там как раз этот чемпионат смотрели по телевизору. Про руку бога Марадона. Демон был. Натуральный демон.
Демон.
Маленький, пухленький. Носился, как умалишенный. Так ловко всех делал.
Ну, он казался скорее пухленьким. Он такой, конечно, коренастый был. Невысокий просто. Да. Ну что, июль. 1 июля 1986 года военная коллегия Верховного суда признает Геннадия Сметанина, вернее, приговаривает Геннадия Сметанина, сотрудника КГБ, к расстрелу с конфискацией имущества, его супругу Светлану Сметанину к 5 годам лишения свободы. Задержали их 25 августа 1985 года в поезде Москва-Казань. Ну, если коротко, то это был агент ЦРУ, один из самых успешных и высокопоставленных агентов ЦРУ. Если помнишь, я вот это вывешивал картинку с этим самым в Фейсбуке у себя из фильма про шпионов американского, где, значит, советский шпион там в каких-то совершенно идиотских медалях и в каком-то кителе образца. Вот это как раз Сметанин таким образом был там изображен.
Он такой, даже не помню.
Да, это он был, когда его взяли, он уже был генералом. Генералом был полковник, он с 80... сейчас генералом ГРУ, по-моему, сейчас, да, полковник, полковник ГРУ, да, он, собственно, нанес довольно серьезный ущерб. Я думаю, сопоставим, наверное, с Скрипалем. Вот. И, значит, когда он был завербован, он сразу за деньги работал. Он работал в Португалии, там был завербован, попросил миллион, получил, значит, кодовый псевдоним «Миллион». И, собственно, в общем, выдавал наши сети. Он провел около 30 встреч в 1984-1985 году с сотрудниками ЦРУ. Специально сфотографировался с друзьями по службе, передавая фотографии, чтобы можно было определить их. Ну, в общем, был расстрелян. Это был один из ключевых людей, завербованных ЦРУ в Советском Союзе.
Какая сволочь.
Да.
А Скрипаль тоже изрядно нагадил.
Да, Скрипаль же, он был, сейчас я не ошибаюсь, он был, по-моему, начальником отдела кадров ГРУ всего. То есть он знал вообще все по кадрам. И он слил, собственно, всех. И вот Андрей Олегович Безруков, который к нам в изоленту, он, то есть он слил там нелегалов, все сети очень, очень изрядно он нагадил, да. Вот, Скрипаль. Причем, что с Скрипалем там же забавная история. Его завербовали, ему выдали, значит, этот самый таймшер. И он, значит, летал отдыхать куда-то там в Испанию на море.
Угу.
В общем, очень недорого все это обошлось. Ну, 90-е годы это было типа круто.
За видеомагнитофон.
Ну, примерно.
Родину продал. Да, паскуда.
5 июля в Москве состоялось торжественное открытие первых игр «Доброй воли». Игры доброй воли – это был такой ответ как бы на олимпийские бойкоты, которые были до этого в 80-м и 84-м году. В 80-м году был бойкот олимпийских игр в Москве из-за Афганистана. В 84-м году мы в ответ не поехали в Лос-Анджелес. Ну, правда, там официальной причиной было то, что нам не обеспечили каких-то там правильных условий для проживания наших спортсменов. Вот. Но, по сути, это был, конечно, ответ. А игры доброй воли, кстати, были довольно успешными. Это Goodwill Games, это там принимало участие довольно большое количество спортсменов, то есть не те, кто куда-то там не поехал, а в принципе нормальные спортсмены, которым дали возможность таким образом компенсировать. В общем, в рамках какого-то даже потепления советско-американских отношений они были. Вот. Ну, и в принципе были довольно мощные соревнования. 18 видов спорта, 3000 спортсменов из 80 стран. В общем, вполне себе возможность для спортсменов советских и американских посоревноваться в реально крупном соревновании, особенно учитывая, что они встречались на Олимпийских играх вот уже практически, ну, сколько получается, с 80-го 6 лет. Вот. Дальше в июле очень важно. В июле наступает, собственно, та нефтяная катастрофа. Падает цена на нефть в 2 раза еще до 11 долларов. И вот это, конечно, мы сейчас увидим тоже по... Это уже дно. Вот. В 81-м году цены были на уровне 41 доллара, 27-30 долларов были до 86-го года, а в 86-м году началось серьезное падение, ценовое, в результате ценовой войны рухнул фондовый рынок, вот. И в результате, ну, в общем, главное, что по советскому экспорту нефтяному нанесен, конечно, колоссальный удар, потому что это падение экспортной выручки, как мы помним. Советский Союз закупает огромное количество необходимых промышленных товаров, товаров народного потребления, да даже зерна, там, продовольствия и так далее за рубежом.
Угу.
Все это покупается, естественно, за валюту.
Нефтяные деньги.
Да, только часть покупается там, по взаиморасчетам какими-то социалистическими странами, но в основном это проблема. Тут же происходит заседание Политбюро 11 июля 1986 года, докладывает Рыжков. Николай Иванович, по-моему, да?
Да.
Николай Иванович Рыжков. Нефть на внешнем рынке упала в цене. Осенью 85-го года 172 рубля, сейчас 52 рубля за тонну. В июле, ну, наши в тоннах считали, в июле будет 40 рублей. Потери в результате 9 миллиардов рублей. Задолженность возросла с 7 миллиардов до 11 миллиардов долларов. Трудности с выплатой зарплаты на местах начинаются. То есть, уже не просто есть нечего, еще и зарплату людям платить. Бирюкова, секретарь ЦК КПСС, ответственная за по-моему, легкую промышленность и торговлю. Товарные запасы сократились на 7%. Сверхнормативные запасы по ювелирным изделиям, коврам, хрусталю и табаку. Ну, этого добра да много. А на все это мы подняли цены в сумме 3 миллиарда рублей. На 12 миллиардов рублей нет товарного покрытия из-за сокращения продажи водки и удешевления экспорта. Тут время вспомнить, что у нас в самом разгаре идет антиалкогольная кампания. Соответственно, сокращение продажи водки – это еще один мощнейший выстрел в собственную экономику. Горбачев, надо выдержать этот год, он самый трудный, ибо все на ходу, в перестройке. Текущие перестроечные проблемы переплетаются, противопоставлять их друг другу нельзя, все органично, но не за счет друг друга. Ну, в общем, не очень понятно, но смысл в том, что перестройка перестройка, и с экономикой разберемся, вот. Но, оказывается, не разберутся. Теперь доклад о зерновой проблеме. В СССР более 200...
Я, с твоего позволения, примечание тут заходила в гости... наша общая знакомая Вероника Юрьевна Крашенинникова, вот рассказывала как раз, как Рональд Рейган вместе с саудитами организовывал обрушение цен на нефть. Именно организовывал. И оно именно умышленное обрушение для того, чтобы лишить Советский Союз валютной выручки. Кому интересно, посмотрите ролик. А Михаил Сергеевич, видимо, не в курсе был.
Ну, вполне возможно, хотя, ну, черт его знает, но задумано так было или не задумано, но она, да, у нее интересная версия на этот счет. Вполне возможно, что так оно и было.
Вот общее впечатление, это, я это, наверное, забегаю там и вообще, но общее впечатление, что постоянно говорим о каком-то чудовищно разбалансированном механизме, где никто не понимает, что в какую сторону крутится, где смазывать, где наоборот протирать, где чего делать. Все какое-то для них там, что это не послушаешь, все какие-то открытия. Здесь столько народу не работает, там столько не работает, здесь этого нет, там этого нет. А это что, сегодня выяснилось, что ли?
То есть, ну,
вы за этим вообще не смотрели?
Ну, есть ничего стало, да, вот да. Они начали выяснять, что
вы вообще не смотрели. Вот вас это раньше, видимо, не интересно. Бред какой-то вообще.
Дальше сейчас вот как раз по зерну будет интересно. Что касается нефти, ну да, это, конечно, можно, что все это нехороший Рейган сделал, но слушайте, ну, в конце концов, это же ваша экономика, это наша экономика, нельзя настолько зависеть от нехорошего Рейгана в этом вопросе. Ну, как-то же, так сказать, да, предположить, что они могут упасть. Ну, окей. Продолжает докладывать по зерну Рыжков. В СССР более 200 миллионов гектаров посевных площадей, в том числе 122 миллионов гектаров под зерновыми культурами. Но 72% пашни у нас в зоне остро засушливого и засушливого земледелия. В 18 веке было 18 засух. В 19-м 19 засух, а за 50 с небольшим лет после 31 года 13 засух. Тем не менее, по сравнению с 2013 годом, 1913 мы там сравниваем обычно, валовый сбор зерна увеличился на 100 миллионов тонн, а по сравнению с 1940 годом в 2,5 раза. У нас производится 653 килограмма на человека, в ФРГ 147, в Англии 180, в среднем мире 352. Но тут радоваться-то особо нечему, потому что если люди с нездешней силой поедают хлеб, то это как раз не есть хорошо. Это значит, что им не хватает тех самых овощей, о которых мы говорили в прошлый раз, мяса и так далее. То есть, то, что у нас на душу населения, ну, там еще кормовое зерно для других целей, но, в принципе, это интересный показатель, но он скорее, так сказать,
плохой. Показывает кое-что другое.
Ну, и плюс, да, производство зерна там в ФРГ они могут и закупать, так сказать, собственно, это тоже мало что значит. Но зерна не хватает, и мы его вынуждены закупать в больших объемах. Путь один – повышение урожайности. Но для работы в растениеводстве имеется большая нехватка комплексных сельскохозяйственных машин и тракторов. 4 постановления Политбюро приняло по гербицидам. Ни одно не выполнено. Ученые обманули ЦК и государство по гербицидам. Обещали создать 70 видов 6 лет назад. Не дали ни одного. А зерно болеет 64 болезнями.
Ого.
Да. Горбачев, проблема с импортом зерна приобретает такой масштаб, что связано уже с судьбой государства. Это серьезное заявление. Импорт зерна истощает ресурсы, которые нам нужны на научно-техническое развитие. Мы платим США $160 за тонну. А в СССР, если мы у США покупаем зерно, да, это мы знаем. А в СССР она стоит 111. Таким образом, 50 золотых рублей теряем на каждой тонне. Выход один, прежде всего, интенсивные технологии, гербициды, все такое. Вот. Ну и дальше там, так сказать, он рассказывает, как решить эти вопросы. В общем, все надо соединить между собой, углубить и расширить, и, так сказать, и действовать дальше.
И процесс пойдет.
И процесс пойдет, да. Вот, значит, дальше. США засевают 160 миллионов гектаров и кормят и себя, и весь мир. А у нас опять все шире, это по урожайности. Вот и с коровами тоже. 3 года мы уменьшаем стадо, а количество молока выросло на 4 миллиона литров, потому что продуктивность увеличилась. Тоже и с мясом. Так, это я сам не понял. 3 года мы уменьшаем стадо. Ну, в общем, печально все. И с зерном, и с коровами, и с молоком.
Ну и тоже, это ж вот вопрос, как это у нас недавно возникло, да, про продовольственную безопасность, и все веселились, что, оказывается, надо все выращивать самим. И опять-таки зазвучало, что вот а в Советском Союзе, ну вот в Советском Союзе. То есть это если это вопрос государственной важности, а вообще непонятно, друзья, если там за океаном сидят буржуи, которые просто тебе в любой момент дернут рубили, ну как ты там. А у вас это не предусмотрено. Круто.
Да, так еще же зерно мы закупаем у них.
Так я об этом
говорю. Да, да, да.
Тут... Несмотря на такие урожаи, еще и закупаем, да.
Интересная еще история, тоже она случилась, когда в июле, 17 июля, это про секс в Советском Союзе нет, я думаю, стоит об этом рассказать, как раз 17 июля был в 86 году телемост Ленинград-Бостон, и это тогда была популярная история, вел это, как правило, Владимир Владимирович Познер со своим товарищем Филом Донахью, и они, значит, вот, ну, мне кажется, красивая была идея, действительно было интересно посмотреть.
Да, Владимир Владимирович тогда обслуживал интересы коммунистической партии. Не менее талантливый, чем сейчас обслуживает противоположные
идеи. Но он заблуждался.
Думаешь?
Ну, конечно.
Я думаю, честно работал.
Может быть, честно, но он, не знаю. Ну, он потом одумался, и сейчас он как-то, не знаю. Мне кажется, видишь, это интересная философская мысль. Вот мы Владимира Владимировича Познера обвиняем в том, что вот он там секретарем парткома был и вообще.
Я не обвиняю, я с интересом смотрю.
А ведь есть такая мысль, что человек, который не меняет своих убеждений на протяжении жизни, это же, ну, как бы не очень правильно. Ну,
то есть был коммунист, а стал нацист. Это нормально.
Он не нацист все-таки.
Я не про него, а вообще. Сменил убеждение. Ну, теперь я нацист.
Нет, он там увидел. Ну, вообще, действительно, вот, мне кажется, немножко странным. Мне проще, я не был коммунистом никогда. Но ведь сколько людей были коммунистами, а потом...
18 миллионов чего?
Сдавали партбилеты, даже рвали.
Вот это западло.
Все такое.
Поступок Марка Захарова, который там жёг, по-моему, билет, да, в телевизоре. Ты чё вообще? У меня комсомольский билет лежит, например. Ничего с ним не делаю. Не потому, что я комсомолец вечный, а это часть моей жизни. Я там по-честному был. И ничему плохому меня в комсомоле не учили вообще. И партийцы меня ничему плохому
не учили. Кстати, вспоминая вот эти годы, 86-й это еще не очень. А вот после желания сжечь партбилет, то после хлынувшего вот этого потока новостей из новых миров и огоньков, то, наверное, у многих возникло.
Первое.
Мы же не знали.
Первое, что тебе говорит сатана, отрекись. Это первое.
Ну, они же не верующие были, как это.
Хуже еще. Еще хуже это. Да, замечательный пример, ты знаешь, как рассказывают про какие-то там 37-й год, где там дети вставали, там, я отрекаюсь от своего отца, он враг народа, вы представляете, что было, какой кошмар. А потом посмотришь на окружающих, а у тебя что тут, партбюро какое-нибудь, нет? Тебя что там, раскаленным штыком под задницу, ну, да, что ли? Я отрекаюсь от всего. Фу, блин, позор, блин. Так-так,
и вот. Ну так телемост. Вот, этот телемост.
Я его смотрел.
Телемост с женщинами там был. Там женщины из Бостона разговаривали с женщинами из Ленинграда. И в рамках, значит, оттуда пошло вот это вот расхожее утверждение, расхожая фраза, что в СССР секса не было, потому что одна из женщин якобы сказала, что в СССР секса нет.
Ну, она так и сказала, там нет. Просто урезано.
Сейчас расскажу, что она сказала. Я специально посмотрел, это очень забавно. А там совершенно безобидный вопрос. Значит, да. Американка поднимает руку и говорит: вот скажите, пожалуйста, вот у нас в Америке здесь по телевизору все время показывают рекламу. И вот очень часто все в этой рекламе крутится вокруг секса.
Ага.
Ну, как бы она имела в виду, что вот, ну, слишком много вот этого вот, то ли угнетения образа женщины сексуального. Ну,
скажем так, сексуальности, да.
То ли слишком это детям, может, не надо смотреть. Ну, в общем, она так немножко негодовала по поводу США, что у них вот в рекламе много секса слишком. Угу. Как у вас с этим в СССР? Эта тетка встает, говорит, у нас в СССР секса нет. Ну, и дальше она что-то там пытается продолжать на телевидении, в смысле, на рекламу. Вот. Вообще она скажет, что у нас рекламы-то нет. Вот. Но поздно было, потому что все заржали уже, значит. Вот. И, значит, кто-то там поздно говорит, нет, 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 она не это имела в виду. Ну, и дальше, в общем, эта фраза пошла, конечно, вырванная из контекста. Она была так сказана, конечно. Да. Она сказала, в СССР секса нет. Но в ответе на вопрос про телевизионную рекламу.
Да, могу тебе сказать, что имелось в виду.
И вот она как сказала. У меня даже прямая цитата. Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Познер, это ошибка. Секс у нас есть, у нас нет рекламы. На телевидении, конечно, крики из зала. Вот так.
Она, то есть, в сознании советского человека секс – это порнография. Это именно это имела в виду тетенька, послушав ее про эту сексуальную рекламу. Она первая, она ее не видела и не понимает. И если там порнуха какая-то, то она со всей пролетарской прямотой сказала, что у нас в СССР порнографии нет. Ну, а воспринято, естественно, как бы, да, и да. Все это там потащили.
Не, ну прикольно, что теперь дети растут с этим знанием. Как известно, в СССР секса не было.
Да, да, да. Я замечу, в СССР с сексом был такой порядок, бля. В правильном понимании.
Конечно, и в общем. Интересно, что дама эта, которая это сказала, ее звали Людмила Иванова. Не знаю, жива она до сих пор или нет. Она работала администратором гостиницы «Ленинград». И была замужем 5 раз.
Серьезно.
То есть про секс она, в общем, кое-что понимала.
Да, да, да. Ну, повторюсь, она про порнографию говорила.
Да, да.
Это тоже, как всегда, это что там перевел переводчик, как он там сказал, и все такое. Мероприятия, эти телемосты были, мягко говоря, странные. То есть смотрели, ну, с интересом. Но там это настолько разные миры. Мне еще помнится, там какого-то музыканта спрашивали, какого-то азиатской наружности паренек, по-моему, был. Он сказал, что у него зарплата 200 рублей, по-моему, он там где-то в театре играет или пляшет, я уже не помню. А за квартиру он платит 10 рублей. Там американская аудитория. Сколько? Такого не может быть. То есть, да, это да. Вообще вещи.
Не, было интересно. Мне я, опять же, молодой был. Я, конечно, совсем юный даже. Мне было это интересно не с точки зрения даже содержания, а с точки зрения, что вот ничего себе. Интересный формат. И вот мы как-то сближаемся. И хорошо. Ну, как-то вот какая-то... Ну, еще и возраст, что все будет хорошо. Там вот такого плана мне казалось, ну, что мир как-то становится ближе друг к другу.
Всегда какое-то странное. То есть, в конечном итоге, понимаешь, это вот они когда про демократию там свою кричат, рассказывают там туда-сюда. Вот вы там за 200 лет вы там на всем глобусе организовали примерно 200 войн в Соединенные Штаты. Тут вопрос. Вот, например, нападение на Демократическую Республику Вьетнам – это решение американского народа? Я правильно понимаю, что это американский народ принял решение устроить агрессию против Вьетнама, послать туда войска, напасть, бомб вывалить больше. Ты в курсе, да, что на Вьетнам американцы вывалили бомб больше, чем все воюющие стороны за Вторую мировую?
Я знаю, что там 3 миллиона вьетнамцев уничтожено.
4 вроде. Ну...
Это
что? Это решение американского народа? Или вами руководит какой-то там этот недавно вскрывшийся Deep State, который принимает решения, по которым вы летите на другую сторону глобуса и там убиваете вьетнамцев, которые вам ничего не сделали? И что изменится от того, что мы с вами вдруг побеседуем? Ваш Deep State от этого изменится, что мы проведем какие-то телемосты? Какая-то пропагандистская чушь. Абсолютное. Я и в нашем-то телевизоре не все понимаю. То есть разнообразные ток-шоу. Ну, понятно, надо как-то выплеснуть там то, что накопилось. А оно, вот вопрос: оно как-то влияет, нет, на принятие решения высшим руководством? А высшее руководство, которое я как некоторым образом причастный ко всякому секретному, ну, решение можно принимать, только обладая полнотой информации. Вот Владимиру Владимировичу на стол кладут каждый день разведсводки, где не какая-то чушь, которую там этот, как его, публицист написал там, а я думаю тут вот так, а там конкретно вот этот делает вот этот замышляет вот это, здесь выдвигаются сюда, туда, и ты на основании этого принимаешь решение, а показывать это населению нельзя вообще. И население в массе аспектов вообще не понимает, почему принимаются такие решения. При этом они бывают правильные, неправильные, никакие там.
Ну, я думаю, что частично. Я думаю, что часть решений, конечно, принимается так, как ты говоришь, без консультации, скажем так, с народом, через ток-шоу и прочие процессы. А часть решений, очевидно, принимаются... Вот возьми памятник Дзержинскому.
Естественно. Вот, да. Смешно получилось.
Да, забавно. Да. Я думаю, что там увидели, что это самое... Как-то надо тут отруливать.
Выключать.
Обратно. Да. Что-то не то у нас.
Но, тем не менее, было крайне свежо. Смотрели вообще все. Вокруг меня не было никого, кто вот это вот не смотрел. И этого
да, да. Ну, собственно, слушай, на советском телевидении это, в общем, это было одним из ярких таких.
Да, да. Гражданин Познер. Натурально звезда экрана. Молодец, был. Отлично говорил, хорошо показывал туда-сюда. Потом стало менее интересно, но тогда на старте было мое почтение. Да. Сейчас-то, обрати внимание, не проводят, потому что
артель... Не, ну все уже какой.
Артель напрасный труд. О чем можно договариваться? Вот если сейчас вот с американцами устроить телемост и начать интересоваться, а что вы там носитесь с этим своим БЛМом? Это зачем?
Да, сейчас в каждом Фейсбуке, с Инстаграмом телемост проходит.
И посмотреть, что они ответят, это вот про коммунистическую цензуру и прочее. Ну давай, открой рот, скажи что-нибудь. Или скажи, что тебе не нравится пропаганда гомосексуализма.
И это удивительно. Я тут
и там все такие. Выключай.
Я тебе скажу, что я все чаще сталкиваюсь с этим. Они боятся говорить об этом. Реально боятся.
Это ты видишь. Конкретный пример, так сказать, конкретный пример, вот когда сейчас это обрело какие-то эти вот масштабы. Я тебе издалека зайду, у нас пока есть пара минут. Что, например, это же мы же с детства знаем, что на Западе, например, не принято говорить про политику.
Не принято.
И не принято говорить про религию. А почему не принято? А потому что, если ты начнешь говорить про политику, то примерно через 3 минуты надо вцепиться друг другу в глотки и уже кусать просто. Это раз. А во-вторых, если ты это озвучишь публично, это радикальнейшим образом отразится на твоей биографии. Ну, например, вот я, например, не знаю, в какой-то партии вот такой состою, а Дементий состоит в другой. Я боюсь, он у меня тут не заработается. А если начнет озвучивать свои взгляды, пристрастия и политические программы, точно не заработается. Вот железно, безо всяких этих самых. И они же сами говорят, что вот вы знаете, а вот это у нас, вот это мы обсуждаем только в кругу самых близких. Вот в семье там. Вот как все закрыто, и не дай бог кто-то услышит. Я уверен в том, что не услышит никто. Тогда я могу про это говорить. Почему? Ну, потому что это на тебе отразится. А теперь это обрело какой-то чудовищный масштаб и размах. Ты обрати внимание, у них же там примерно, ну, как во всяком обществе, примерно 5% лиц этой ранее называемой нетрадиционной ориентации. И эти 5% откровенно диктуют 95%, которые натурально, я что же вижу, они просто боятся рот раскрыть, ты сейчас ляпнешь что-нибудь и полетишь тут кверху задницей. Тут, знаешь, есть такая мега-актриса Марго Робби, мега в смысле внешних данных, она прекрасна, красотка, туда-сюда, спродюсировала какое-то кино или сериал. Там девочка играет главную роль, тоже симпатичная, но Марго, она это, просто красотка. И какая-то журналистка из журнала Variety, по-моему, сказала, что лучше бы Марго не продюсировала, а сама бы сыграла, потому что она красотка. Шит-шторм натуральный, ах ты тварь. А мы тут, понимаешь, не про красоту вообще. А при чем тут это? Там уже все извинились 10 раз. Ну, сейчас карьера будет разломана об колено просто, и пойдешь вон из профессии и все такое. Да. Так, друзья, а я вот, ты знаешь, вот я когда на произведение искусства смотрю, мне нравится, когда красиво. Жизнь вокруг не сильно красивая, а художник вот может мне какую-то реализовать фантазию. Там. И фотки я вот люблю. Я во всяких инстаграмах там подписан на красивых теток. Мне нравятся красивые тетки. Они красивые. Нет ничего красивее женщины на свете. Ох, там лицо, тело, изгиб, линия там вообще.
Душа.
Да, душа. Это немаловажно. Да, вот они красивые. А некрасивых я в зеркало могу смотреть. Я там не очень. Мне это неинтересно. А в кино я хочу вот красоту смотреть. Я хочу наблюдать волшебные миры. Ну, может, мне иногда захочется, многим нравится говна поесть. Вот мне захочется, можно это посмотреть, какие-то гадости. Левиафан, например, где поднимаются небывалые проблемы нашего общества. Ну, так-то я хочу про красоту. И вдруг вы мне начинаете объяснять, а не это главное, ты знаешь. Главное – это вот человек, чтобы был. Да, блин, смотри себе сам там, наснимай и смотри сам. Правда, да. А я хочу про красоту смотреть. Да. Почему это? Там же до идиотизма, ты знаешь, доходит. Ну, как любое, например, построение кадра, это вот ты посмотрел там, как линии сходятся, золотое сечение, эль композисьон, образованнейшие люди, талантливые, они там выстраивают все это до миллиметра. И вдруг оказывается, это не надо, оно не так показывает действительность, вот какая она на самом деле. Это уже даже в кино проявляется, понимаешь, когда там как дурак ходит, вот он с телефоном вот так вот, а вот так на самом деле. Да мне не интересно, как на самом деле, сам можешь смотреть. Мне интересно, чтобы была хорошая история, хорошо рассказанная и грамотно сыгранная. Вот мне вот это вот в первую очередь интересует. А если при этом там какой-нибудь Брэд Питт, он прекрасен, на здоровье. Я с удовольствием смотрю фильмы с Брэдом Питтом. И неважно, кто он там. Там это белобрысый красавчик или художественный фильм «Снэч», где он там, ну, поднимая штаны, да, погадив за автомобилем, вылезает. Ну, отличный. И что? А вы мне вот тупо навязываете какую-то фигню, блин, а потом разоблачаете коммунистов, которые, помнишь, там лезли в чужие постели, там на профсоюзном собрании разбирали моральный облик, что там Васильев овладел Сидоровой, а у него ведь жена Васильева есть. Вот она, кстати. Ну-ка, скажи пару. Вот представляете, вмешательство в личную жизнь. А это что такое, блин? Ужас. К чему приехали вообще? Это интернет все.
Ну что, зато в отечественном кино появляется шанс. Ну, в том смысле, что мы красивых женщин-то можем не убирать с экрана.
Как говорится,
и мир ломанется к нам.
Все, что происходит в Америке, через 3 года происходит в Европе, через 7 лет происходит у нас.
И, кстати, печально, потому что по поводу телемостов пару слов тоже скажу, если у нас время позволит, я думаю, что позволит чуть-чуть. Мы же делаем эту изоленту, я назову гостей. У меня много знакомых иностранцев, говорящих по-русски, потому что кто-то здесь работал, так далее. Да. Не один. Я всех позвал.
Да.
Британца, 2 американцев. Парня живет в Брюсселе. Ни один не хочет. Боятся. Реально боятся говорить. Говорят, не-не-не. Вот вчера с одним разговаривал, буквально вчера. Позавчера с другим. Он уже уехал год назад. Он работал здесь, в России. Сейчас вернулся к себе. Я говорю, ну как у тебя дела? Вот. Он говорит, да нормально дела. Вот это. Ну, говорит, что-то мне тут не очень. Я говорю, а в чем проблема? Ну, какая-то атмосфера. Я говорю, а что такое? Он говорит, представляешь, у меня дети, вот они там учились здесь в России, там некоторое время в школе, ходили в школу, да, там, в какую-то тут международную, все нормально. Сейчас они здесь, в Америке, у нас пришли в школе. У младшего на уроке, причем не на уроке каком-то специального, а на уроке типа там истории или литературы. Дети, говорит учительница, поднимите руки, кто из вас задумывался о перемене пола. Детям там типа 12 лет. Молодцы, дети. А кто из вас уже принял решение о перемене пола? Он говорит, ну какого хрена? Зачем это? Учите там истории. Что вы? Зачем вы будете с моими детьми какую-то хрень вот тут разговаривать?
Вообще это
говорит, напряжно очень.
Вообще это опасная фигня, ребенка про такое спрашивать.
Так нет, опасная. Так они еще в коллективе. Понимаешь, если ты. Да. Дети же, они коллективно мыслят, да, они, да, им, да, главное не оказаться белой вороной. Если, да, все дети. Подняли.
Все побежали, я
все
побежал.
Все побежали, да. А кто-то уже решил, молодец, Коленька, уже решил.
А если Коленька авторитет в этом классе?
Если Коленька авторитет, да, а там звезды, у которых дети в юг. Ну, вот это все. Я говорю, вот это меня напрягает после жизни в России, я тебе честно скажу. Ну, он консервативный такой парень. Вот. А продвинутая часть там вот так вот у них. Это вот, я говорю, хорошо, а давай ты ко мне придешь и вот это все расскажешь, что у нас. Ты же по-русски даже, пусть послушают люди. Ну, это не, я не хочу. Ну, понятно, да, потому что там то ли детей потом из школы забирать
придется. Да, естественно, еще, да, да,
с работы там. То есть вот так вот. Так что welcome, так сказать, в новый мир. Вот. А по исследованиям я тут нашел исследование Галлопа. У них там рост, по-моему, за 5 лет рост на 50% тех, кто себя уже причисляет к ЛГБТ по США.
Ну, это же...
На 50%. Это... Если так прикинуть, то там у них, по-моему, сейчас 6,5. Было там типа 4, ага, 5 лет назад. 6,5 среди всех, а среди молодежи уже 15-20%.
Ну, это результат пропаганды.
Отлично все. Да. Молодежь, так сказать, да. Ну, они не исключают, но ЛГБТ надо понимать, что это не только геи, лесбиянки, это еще, да, и бисексуал тоже. Угу, то есть они, угу, могут и так, и так. Вот, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но там тренд налицо, к 2050 году там все в порядке будет.
Оттас. Вот. Добро. Как там Brave New World?
Brave New World, да. Welcome to America, сынок. Вот так вот.
Кошмар, блин.
Значит, август интересный. Тут не так много всего, но любопытно. 10 августа, во-первых, впервые показывают гран-при Формулы-1 у нас по телевизору, по советскому.
События, да.
И важно, почему показали это, потому что в Венгрии он был впервые в социалистической стране. Угу. Это, конечно, было большое событие. 14 августа – наше любимое заседание Политбюро. И вот самые живые такие заседания – это когда Михаил Сергеевич Горбачев возвращается из поездки. Угу. Он возвращается из поездки и делится, значит, он же
набравшись впечатлений.
Да, он любил с гражданами пообщаться. И, да, да. И вообще, вот это общение видно по вот этим вот всем документам, оно это меняется. Потому что если раньше он даже сам говорил, мы помним из этих репортажей, когда он, так сказать, вот и там люди тянутся.
Говорите,
и так далее. Вот, да, вот он вселял надежду. То сейчас, уже вторая половина 86-го года, там немножко все по-другому. Горбачев рассказывает: огромные возможности, прекрасный край, но начальство пыталось меня провести мимо трудящихся, прямо к станку, к объекту, а не к людям. Не удалось им скрыть от меня социальную напряженность. Почувствовал я ее. Так почувствовал.
Как создательно.
Да, социальная сфера хуже, чем в других регионах. Странно, людей ведь туда везли по договору. То есть, да, люди едут работать, по договору имеется в виду,
а
что туда... Дальний Восток, Хабаровск,
а,
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Большая неувязка между производственной и социальной сферой. Учтите, меня просто атаковали, это он обращается уже к членам Политбюро, меня просто атаковали на улице, в цехах, особенно женщины. Некоторые просто распоясались, ударились в демагогию. Но это значит, что они просто на него уже, так сказать...
Ну, ты главный, обеспечь. Да.
Да. Демагогией он, очевидно, называет, что они, значит, вот какие-то там требования
выполняют. Так а с кого еще спрашивать-то?
Но есть для таких настроений почва. На оборонных предприятиях выпускают продукцию на самом передовом уровне, а люди... По 10-15 лет стоят в очереди на жилье. Новость.
Связь, да.
Город на воде, а воды нет. Дети неделями дежурят в очереди за водой. Нет детской одежды в продаже. Не знают, что такое мороженое. В продаже нет яблок. Это генеральный секретарь ЦК КПСС обращается к своим подчиненным. Съездил в Хабаровск. Мощности двух оборонных заводов используются на 60%, ибо не хватает рабочих. Работают и в субботу, и в воскресенье. Деньги зарабатывают хорошие. Зарплата 400, 500, 700 рублей. Хорошо. А за мебелью в Алма-Ату ездят.
Угу.
Нет извести, краски, нечем квартиру отремонтировать. У Белоусова на оборонном заводе делают мебель на 20 миллионов рублей. Но она вся идет к спекулянтам. И люди генсеку заявляют, что идут к ворам доставать мебель.
Угу.
Ну, это вот к вопросу о том, почему не могли сделать. Да? То есть, они...
Так мало.
Мало, да.
Тупо мало. Значит, есть перекупщики. Значит, все в доле. Эти с завода продают перекупщикам за бабки. Перекупщики продают гражданам. Все при деле. А у граждан, обрати внимание, если они едут в Алма-Ату, есть время. И есть деньги болтаться неведомо
зарплата
куда.
Зарплата приличная.
Да, да. И что-то там покупать, блин. Ну, отлично организовано.
Ну, Алма-Ату из Хабаровска.
Да, это к вопросу, кстати, про Москву. Многие, опять-таки, есть две, были две отличные. Одна загадка, длинная, зеленая, пахнет колбасой. Да, это электричка из Москвы, куда все ездили за колбасой, потому что в других городах ее нет. И шутка про то, как прекрасно было в Москве организовано производство и распределение. На всех заводах по всей стране что-то производили, потом все это свозили в Москву, а дальше все граждане приезжали в Москву, покупали, что им надо, и развозили по домам. Очень удобно. И это, увы, нифига не шутка.
Про то же заседание...
Нет,
про...
это тоже, извини, блин, это же Дальний Восток, Хабаровск, там кругом лес, тайга и все такое, а вы в Алма-Ату, в Казахстан, на юг Казахстана, за степь ездите
покупать. Да, причем у них есть мебель, они делают мебель, да. И она уходит спекулянтам, и, видимо, не по карману людям, поэтому они едут в Алма-Ату купить дешевле. По внешнеэкономической политике. Во внешнеэкономической тоже Горбачев. Мы заблудились во внешнеэкономической политике. Сейчас приходится расхлебывать. Получилось так, что нас фактически запрягли в рабскую работу, добывать сырье и снабжать им другие страны. Даже Болгария предлагает нам машины в обмен на сырье, ну то есть не деньги. Угу. От всех стран отстали в экспорте оборудования, машины технической продукции, наращивать добычу нефти. И у меня вопрос, а мы когда-то догоняли ли? Я просто не знаю. Наращивать добычу нефти, топлива и сырья все труднее, потому что нужны новые капиталовложения, да? Да и к тому же цены на них падают, а цены на нефть падают. А чтобы... То есть оборудование покупается тоже за валюту. Торговать уже нечем, приходится залезать в долги. Тем временем и 18 августа следующее событие, первые в Хельсинки, первые за 20 лет переговоры между СССР и Израилем по вопросу о положении евреев в СССР. Ну, тогда мы помним, давление осуществлялось на Советский Союз по этому вопросу. В общем, нашли хорошую тему. И, конечно, посылать... Ну, во-первых, Хельсинские соглашения были подписаны. Это, видимо, с того момента первый раз они начали разговаривать про это. Но вопрос-то в том, что мы тоже не можем жесткую политику вести, потому что переговоры надо вести, потому что мы зависим от США и остального мира с экономической точки зрения. А как мы слышали на предыдущем заседании, зарплату-то платить нечем.
Да.
Уже. 20 августа в Эдмонтоне, это Эдмонтон не канадский, а американский, в штате Оклахома, сотрудник почтовой службы Патрик Шерилл застрелил 14 своих сослуживцев и ранил еще шестерых, и застрелился сам. 44 года, почтовый сотрудник, собственно, вот благодаря этому товарищу, и потом еще несколько было таких случаев, появилось выражение «go postal».
Да. Опочтарение.
Да. Вот. Ну, собственно, да, он стрелял из двух пистолетов, пистолета и револьвера.
А выяснили, что это он?
Ну, огорчился. Расстроился, огорчился, да. Он... Сейчас я посмотрю, чего он... Он предупредил, он сотрудники его как-то достали. Неприятный разговор у него состоялся с одним из начальников накануне. Вот. У него была одна женщина знакомая, с которой он дружил. Вот. Ну да, это конфликты с сотрудниками. У него, в общем, с одной женщиной были хорошие отношения, а остальные его как-то там, в общем, обижали.
Да. Метод решения проблем.
23 августа. Сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова обвиняют в шпионаже, арестовывают в США. Наши тут же отвечают и обвиняют американского журналиста Николая Данилова, который находится в Москве. То есть, у нас, значит, у них их наш, у нас их находится, потом обменяют. В общем, ничего такого. Ну, то есть, это просто такой штрих. 23 августа Горбачев на совещании в ЦК КПСС говорит следующее. Что я хотел бы сказать, прежде всего, товарищи. Все мы должны, я это хочу сказать откровенно, в этом кругу сказать, видеть, что в связи со сложившейся обстановкой с добычей нефти и газового конденсата наши экспортные ресурсы, а соответственно и возможности импорта в 1986 году значительно сократились. И это серьезно осложняет нам проблему сбалансированности не только экспортно-импортного плана, но и экономики в целом. В этих условиях как никогда обостряется вопрос всемерной экономии валюты. Мы, конечно, много тратим валюты на закупку сельхозпродуктов, зерна, мяса, других продуктов. Закупаем более 9 миллионов тонн готового проката, остальных труб на 3 миллиарда рублей, но трубы нужны для строительства газопроводов. Большое количество сырья и полуфабрикатов для химии, цветной металлургии, легкой промышленности и т.д. В общем, все это нужно, мы закупаем, потому что жить без этого не можем. Ну, то есть, он констатирует, что ситуация тяжелая. Но здесь бы я тормознул, потому что 31 августа в Цимесской бухте большая катастрофа, крупнейшая, наверное, в истории Черного моря точно. Это катастрофа адмирала Нахимова, 423 человека погибает. И я бы подробно, может быть, мы начали бы с этого в следующий раз.
Давайте.
С учетом времени, да?
Да. Печальное событие, конечно. Это где там этот Петр Васюв?
Петр Васюв, да. Балкер. Да. Уехал адмирал Нахимов. Это последний день лета. Ну, в общем, да, я более подробно просто это расскажу, потому что там интересно, и мне кажется, стоит некоторые подробности осветить, там, чем кончилось и так далее. Но это, конечно, страшная катастрофа, почти 500 человек, ужасно. И вот это, на мой взгляд, такой символический конец лета.
Ужас.
Лето 1986 года. Ну, и еще раз, подводя итог, просто мы вначале не сказали. Антиалкогольная кампания, Чернобыльская катастрофа, обрушение нефтяных цен, полный развал в экономике, сложности с продуктами питания, как мы видим, сложности с финансовыми, проблемы с выплатами зарплаты уже в некоторых местах. Открывается вот этот вот шлюз идеологических помоев, который он так только открылся, еще они, он уже открыт,
не в полную силу,
но скоро рванет. Вот. Который, кстати, может, он и на самом деле и сметает.
Я считаю, что да.
Так что вот такое вот получилось лето.
И такие замечательные люди у руководства, которые вообще не понимают, что в стране происходит. Ну, как это так? Михаил Сергеевич, ты поехал на завод, и рабочие тебе рассказали. А КГБ тебе не рассказало, да, а ситуация. У меня вот есть какие-то эти, не помню, как называется, отлично изданная книжка, где третье отделение царям докладывает о настроениях внутри страны. Ну, почему в 19 веке служба отлажена и докладывает, а ты принципиально не читал, что ли? Они не могут тебе про это не говорить, не показывать, какие настроения царят в обществе, что происходит, где там кто что ворует. Причем КГБ-то он там это на страже стоял в ряде аспектов, потому что агентурные сети гораздо шире были, и информации больше. Ну, что вы хотите сказать, что никто не знает, что он там кто-то у вас эту мебель скупает и перепродает. Это смешно.
Ну, мне кажется, что вот я, конечно, там никогда не работал, и никто из нас там не работал в ЦК КПСС, но мне кажется, что там, кстати, на многих заседаниях чебриков выступают с очень здравыми и конкретными, с конкретной информацией. Но мне кажется, что, может быть, да, сводки, они выглядят, все-таки это бумага. Это, ну да, есть отдельные случаи. Ну, как нехорошо. Ну, займитесь, разберитесь. Какой ответ на это? А когда ты приехал сам, и на тебя, извините, бабы накинулись с криками. Что же вы там делаете, да, и как жить, дети мороженого не видят, с эмоциями. Это немножко другое, мне кажется. Это все-таки не на бумаге написано.
А мне кажется, он им просто не доверял никому. Вот. Ну, оно одно никак не отрицает другое, да. Как ты понимаешь. Странный персонаж. И такие решения в растерянности. Просто вот местами просто в растерянности вообще. Всех поздравляю с очередной порцией антисоветчины, которую вы так долго ждали. Еще раз повторяю, речь идет про кризис. Страна въехала уже вот по самые уши в кризис. И граждане из руководства, на мой взгляд, просто не понимают, что надо делать, как это ликвидировать. Дикость. Натурально дикость.
Ну,
спасибо, Петр.
Да.
Чего ты хотел сказать?
Да нет, я просто думаю, что, конечно, для того, чтобы ликвидировать это, я считаю, что здесь нужно было, конечно, уже нужны были неординарные усилия, неординарная личность нужна была.
Ну, все время другое. Вы что, не видели, почему все идет? Ну, есть же некое.
Они-то, может, и видят, но действия они предпринимают. Вот, а давайте потихоньку здесь углубим, здесь расширим, и сейчас все пойдет. Вот это. А нужно было, вот, значит, так, кризис.
Руби тут,
здесь рубим, здесь это, здесь экономим, здесь нахрен, Значит, да, будем, так сказать, да, будем, будет трудно. Но я вас поведу за собой и выведу. Вот мне, примерно так.
Мне это всегда напоминает вот, самое правильное жизненное это самое, когда Вторая мировая началась, и Черчилль в обращении к британской нации сказал: я ничего вам могу, ничего не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Это жестокая реальность. Что ты мне тут про демократию рассказываешь? Бред какой-то несешь. А что жрать-то? Покажи, что жрать-то? И во что детей одевать? Где мороженое, в конце концов? Блин. Дурдом. На сегодня все. Продолжим чуть позже.